Ну что, рискнем?
Я рад вас всех видеть. Мне сказали, что собрались те, которым интересно что-то, что связано то ли с моей линией жизни, то ли с собственной линией жизни, то ли с линией жизни вообще. Все, что вам хочется спросить, спрашивайте. Я постараюсь на все, кроме самого интимного, ответить.
Лев Аронович, что для вас сложнее, рождение замысла, процесс рождения замысла или процесс его воплощения? Как вообще строятся ваши репетиции? И правда ли, что иногда вы репетируете вне театральных стен?
Это довольно тонкий вопрос относительно замысла. Я боюсь всегда употреблять это слово, потому что оно немножко пышное. И, как теперь говорят, пафосное, да? Потому что сказать про себя, что у меня есть замысел, это как-то, так сказать, уж очень сверхуважительно к себе относиться. А театр требует определенной иронии по отношению к себе. Поэтому есть какие-то, прежде всего, все-таки чувства. В связи с этими чувствами, особенно когда я в них пытаюсь разобраться, возникают некоторые мысли. Мне кажется, что есть несколько видов театров, да, и способов подхода к театру. Есть, так сказать, исполнительский, результативный, априорный, да, когда, ну, скажем, там режиссер, и так, в общем, даже учат иногда в институтах, режиссер вроде бы все знает, все решил, все понимает. Значит, дальше он должен это все объяснить артистам и заставить их выполнить. Ну, в меру своей и их талантливости. Мне такой театр, честно говоря, не интересен. Ни самому таким театром заниматься не интересно, да я и не умею. Ни смотреть такой театр, честно говоря, мне не интересно. Для меня театр – это скорее способ в чем-то разобраться. Ну, прежде всего, в себе, конечно. В своих чувствах, в своих тревогах, в своих волнениях, в своих комплексах, если хотите, да. и во взаимоотношениях себя и окружения, то есть жизни. Поэтому то, что в результате критики, там скажем, да, называют замыслом, это то, что рождается в процессе познания. Познание себя в связи с пьесой, с книгой. В результате довольно долгого анализа, опытов, проб. Поэтому мы чаще свои репетиции, не очень любим слово «репетиция», используем слово «пробы». Потому что репетиция – это что-то, так сказать, решить, выучить и повторить, да, от слова «РПТ». А проба – это примерка чего-то к такой ситуации в жизни, к сякой ситуации в жизни. А если ситуацию в жизни повернуть так? А если понять эдак? А если вспомнить свою собственную ситуацию? Как одно соединяется с другим? Вот возникает такая сложная цепь проб. Как ни странно, то, что называют замыслом, для меня скорее результат. При этом он продолжается, потому что в театре вот первого рода, о котором я говорю, когда все известно, там с премьеры все начинает чаще всего умирать. Мирхольд когда-то говорил, что премьера – это и день рождения спектакля, и день начала смерти спектакля. Уже сколько можно повторять одно и то же? В том живом театре, о котором я говорю, вот еще хорошее одно определение, да, с премьеры спектакль только продолжает, с момента рождения, он только продолжает развиваться, расти, набирать, меняться. Он как живой организм и как хорошая книга, скажем, которая тоже является живым организмом, должен быть способен пропускать через себя токи жизни, изменения, которые происходят с артистами, с миром вокруг него, с опытом, с новыми работами. И в связи с этим нам действительно, поскольку мы хотим что-то лучше понять, опять же, про себя, про жизнь, про себя в соединении с жизнью, нам немножко тесно всегда в четырех стенах. Видите, вот, вот это хорошая очень такая репетиционная и сценическая площадка. И то здесь все-таки, вот все черно, кирпич, голо. Воображение и свободно очень может существовать, и все-таки когда каждый день вот здесь, в этом пространстве, оно начинает скукоживаться, да? А чаще всего еще репетиционные, довольно пыльные, в кулисах много пыли. Такое вот вроде, на самом деле в театре все устремлено к тому, чтобы погасить воображение артистов. А его надо как-то все время возбуждать. Поэтому действительно мы довольно часто что-то сочиняем, путешествуем. Ведь очень часто на сцене артисты играют то, про что не знают. Или про то, что они знают плохо на самом деле. Понимаете? И это все чувствуется. Даже если ты не знаешь той жизни, про которую ты рассказываешь, но она у тебя или вызывает доверие, или не вызывает доверие. Это все зависит от того, насколько много знает артист. Есть, опять же, такой очень банальный уже вроде бы пример – но замечательный, лучше просто не скажешь. Хемингуэй когда-то написал замечательно, что настоящая проза подобна айсбергу. Поэтому врезаться в айсберг так опасно. Ну, какая-то льдина, кажется. А там целая скала внизу. Понимаете? Так вот, и настоящий театр подобен, тоже должен быть подобен айсбергу. Чтобы прожить на сцене, там, я не знаю, 3 часа, нужно знать на 300 часов. Поэтому, скажем, когда мы занимались братьями и сестрами, мы почувствовали, что нам не хватает знаний. Мы поехали в Верхову, деревню на родину Абрамова, прототип абрамовского Пикаша.
Погоди, Миша! И от меня!
Тогда и от меня!
Алена!
А это курки тебе Юрда. Туда, Юра. Юрда.
Выпьем, Михаил. От нас, от всех. От баб.
Иваныч.
Mm-hmm.
Мужик!
Когда мы занимались «Повелителем мух» Голдинга, замечательным великим романом, там такой действие, такой роман-притча, действие происходит на необитаемом острове, в тропиках, это было советское время, в тропики тогда поехать было невозможно, но мы поехали на Каспийское побережье, такой советские тропики выбрали такие, да, нам было важно как-то обострить свои чувства, и мы такое даже знамя себе придумали, такие шорты заношенные, рваные, на которых вышили слово «ощущай». То есть чувство. Вообще сегодняшнему человеку, я думаю, катастрофически не хватает чувств. За грохотом, за потоком информации, за компьютерными клавишами, за скоростью, да, за шумом постоянно громкого радио, прошу прощения, громкого телевидения, да, я вот включаю иногда телевизор и тут же выключаю, потому что оттуда несутся неестественные голоса, и это стало уже нормально говорить неестественным голосом по телевизору. Ну, вообще, если вот вы заметите, сегодняшний человек отучен от тишины, даже почти, это уже почти болезнь, он садится в машину и тут же включает приемник, Натяев вставляет себе эту наушник, сидит, волнуется, начинает набирать что-то на мобильном телефоне. Он уже не может побыть наедине с самим собой. Паустовский когда-то замечательно писал, как важно человеку уметь быть самим собой, потому что когда ты наедине с самим собой, ты что-то про себя понимаешь, с собой, с природой, с тишиной. Так вот, театр, мне кажется, должен возвращать человеку эту способность побыть наедине с собой. Значит, это себя он должен увидеть там. Сегодня мы так редко испытываем сострадание к другим. А если мы не сострадаем другим, значит, мы не сострадаем себе. Потому что это обязательно, как только ты начинаешь сострадать другому, ты начинаешь понимать, как трудно тебе самому. И наоборот, это такое взаимное какое-то чувство. Поэтому вот способность вызвать сострадание, значит, заставить испытать чувства. Это то, что, на мой взгляд, должен делать театр. Но чтобы дать эту возможность испытать чувства, услышать тишину, сострадать, артист должен испытывать потрясение, чтобы его передать. А поскольку это профессия, понимаете, из раза в раз, изо дня в день надо в определенное время приходить на репетицию и вот так рождать потрясение, это так просто не бывает. Поэтому и придумываешь какие-то способы, чтобы еще что-то испытать, еще чему-то удивиться, еще что-то увидеть под новым углом. Вот сейчас мы недавно как бы родили на наш новый спектакль по роману Гроссмана «Жизнь и судьба». Это огромное произведение, не спектакль, а книга, великая книга с трагической историей. Поскольку мы в основном делали это со студентами, со всеми молодыми людьми, которые, конечно, ничего про это не знали в начале, когда первый раз читали эту книгу. И вообще многие из них таких больших книг в жизни не читали, понимаете? Потому что и то, что читают в школе, как известно, не читают, на самом деле, за редким исключением. А проходят, это что-то совсем прямо противоположное чтению. То вот нам понадобилось поехать, там, скажем, в Норильск мы совершили путешествие, потому что это место, рожденное ГУЛАГом, да, город на костях миллионов погибших там зэков. Это одно из таких самых фантастических и страшных мест нашей Родины. А вот мы поехали со студентами, искали эти остатки ГУЛАГов, бараков, нашли штрафной изолятор. Потом поехали в Освенцим, в Аушвиц, Освенцим. Потому что это все часть истории Гроссмана. Там нам даже разрешили провести ночью, когда посетители уходят, ну, что-то вроде проб каких-то репетиций. довольно сильное чувство, потому что вдруг понимаешь, что человек может сделать с человеком, вообще как талантлив человек на то, чтобы терзать другого человека. Вдруг начинаешь задумываться над природой человека. А это тоже, может быть, одна из главных задач театра – исследовать природу человека. Поэтому, когда я говорю, что мы исследуем себя, то мы исследуем, собственно, собственную природу. И если мы делаем это искренне, если мы делаем это всерьез, то я верю всегда, что это будет еще кому-то интересно. Кто-то еще поймет, что это и про него. А вот когда ты начинаешь делать что-то про других и для других, знаете, сегодня пытаются часто, сегодня смешивают театр и шоу-бизнес. Потому что шоу-бизнес весь построен на повторении, на угадывании вкуса публики. Надо обязательно, как бы сказать, угодить. Или надо организовать вкус так, чтобы убедить людей, что им это нравится. Это совсем другая технология. А театр построен на другом, на том, что человек не знает, что он хочет испытать в театре. Он даже не знает, что он может испытать на самом деле. Он должен испытать в театре что-то такое, что он даже не представлял, что он может это испытать. Тогда это настоящий театр, который возвращает его к самому себе. Такой театр случается очень нечасто. И у нас в том числе. Но когда это случается, это маленькое чудо, ради которого, собственно, и тратишь жизнь.
Георгий Саханов с Тавро прибыл в отпуск. Жена, встречай мужа.
Не подходи. Я сейчас.
Вот и все. Не подходи. Ох, и подойду.
Не подходи.
Ох, и подойду.
Не подходи.
Ох, и подойду.
Правила кутерки, да на реке оставила ведерки. Разбавлю тебя, да на реке оставила ведерки.
Лев Абрамович, скажите, как вы достигаете такого совершенства актерской техники у своих актеров? И как добиться максимального результата, но не сломать актера и... Могут ли актеры сломать режиссера?
Все могут друг друга сломать. Это ужас взаимодействия человеческого, понимаете? Мы очень неосторожны друг с другом. А человек на самом деле очень хрупкое существо. Хотя и очень многое способное выдержать. Спасибо за совершенство. Мне приятно, если это хоть в какой-то мере правда, хотя... когда на репетиции, ты в этом постоянно сомневаешься. Потому что совершенство – вещь, на самом деле, недостижимая. И именно стремление к этому недостижимому, собственно, и делает профессию профессии, искусство искусством. Ведь чем замечательный Достоевский? Почему можно играть бесконечно? На каждом спектакле, на каждой пробе мы обнаруживаем новые смыслы. В одной и той же фразе. Почитайте внимательно какую-нибудь там одну фразу Достоевского. Я помню, когда мы репетировали «Кроткую» с Олегом Ивановичем Борисовым, то мы поражались, потому что начинаешь разбираться, начинается фраза с одним смыслом, продолжается с другим, выходит третий, потом четвертый, и заканчивается прямо противоположным. Как это сыграть? Значит, надо как-то все смыслы, а когда ты соединяешь, оказывается, что еще какой-то смысл. А проходит год, и ты понимаешь, что вообще все это ты не так понимал. Вот это непостижимость большого искусства, она манит.
Солнце живит Вселенную. Взойдет солнце, и посмотрите на него. Разве оно не мертвец? Все мертво. И всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание. Вот земля. Люди, любите друг друга. Кто это сказал? Чей это завет?
Философы называют это крайними вопросами, да, крайними вопросами бытия. Жизнь, смерть, любовь, ненависть, сама проблема существования человека, экзистенции. Вот это я не философствую, это я действительно отвечаю на ваш вопрос, потому что если вас что-то заражает там, в наших артистах, да, то именно то, что мы все время ставим перед собой все новые и новые вопросы. Тогда сохраняется то, что мы называем между собой, хотя это можно и не только между собой, ученическим самочувствием, понимаете? Вот когда человек учится, да, он там поступает в театральный институт, скажем, в театральную школу, его мечта скорее перестать быть студентом, скорее перестать быть учеником и стать артистом, как теперь любят говорить, мастером, да, теперь еще говорят звездой, ну и всякие прочие глупости. Это значит перестать быть художником, потому что художник – это человек, который всегда учится у природы, у натуры, у совершенства, у великих, если хотите. Всегда. Даже у самого себя. Вот это сохранение и возбуждение, да, ученического чувства, великий час ученичества, как писала Цветаева, это, может быть, одна из самых таких интересных загадок того, что пытается или хочет называться искусством. Потому что по отношению к совершенству мы все ученики. Понимаете? И тогда, если мы понимаем, что мы ученики, не страшно предъявлять друг другу претензии и все новые и новые требования. Наоборот, становится скучно, когда они не возникают. Вообще театр это во многом напоминает жизнь, такая модель жизни, и, а сам акт, ну, творчество так красиво звучит, ну что-то, что вроде творчества, да, это, конечно, очень напоминает любовь, потому что ты, это же тоже акт, как сказать, и взаимотерзание, и взаимонаслаждение, чем больше терзаешь друг друга, тем больше вдруг радости, да. Я еще раз говорю, я говорю о театре, который люблю, я не имею в виду малодраматический, хотя я люблю малодраматический, ну, а театр в принципе, который я люблю, который я называю живым, или замечательно нашел определение когда-то Константин Сергеевич Станиславский с Немировичем Данченко, Владимир Ивановичем, художественный театр. Никто не задумывается над этим замечательным определением. Художественный театр. То есть театр, который занимается не ремеслом, а художеством. Знаете, два слова еще я вот не сказал. Может ли сломать режиссер-артиста, артист-режиссера? Конечно, двумя способами. Невниманием, отсутствием воображения. И мне кажется, что вот главное, чем режиссер может сломать артиста, это отсутствием требования к нему. Потому что вот это ломает артиста окончательно. Он не знает, что делать. В юности, когда я работал в чужих театрах, да, ну, не в своем. И вот иногда сталкиваешься с таким, как бы сказать, априорным нежеланием понять, что, конечно, вдруг иногда наступает полное отупение. Я знаю много, в общем, сломанных режиссерских судеб тем, что они не находили компанию, которая отозвалась бы на их какие-то особые чувства и понимания. Да, пожалуйста.
В линии жизни каждого человека очень большое значение имеет ранний период. Не зря говорят, что мы все родом из детства. Какое из событий того дальнего периода спроецировалось на вашу последующую жизнь? И было ли такое?
Мы не просто родом из детства. Я понимаю, что самый главный опыт закодирован в детстве. Я думаю, что это тот период, когда человек действительно наиболее естественен. Он чувствует так, как он чувствует. Ему еще никто не рассказал, как он должен чувствовать. Он понимает так, как он понимает. Ему еще не успели внушить, как он должен понимать. И как ни странно, чем ты становишься старше, тем этих воспоминаний детства становится все больше. Потому что когда ты юн, да, тебе все кажется, что главное там. И здесь сидит много молодых. Вы же согласитесь, хочется скорее туда, спешишь. Молодость проходит, надо успеть. За годами оказывается, что ты многое не испытал, именно потому что торопился. Я часто студентам, артистам что-то начинаю рассказывать. Правда, тут все ловлю, думаю, они все же не верят, что я был ребенком. Особенно начинаю рассказывать про папу, про маму. Я замечаю такой взгляд, и у тебя папа был, и у тебя мама. На самом деле, конечно, очень многое связано с родителями. Учителя просили, вот у тебя там папа, я не знаю, там работает на заводе, пусть папа твой организует экскурсию на завод и расскажет детям о заводе, да, там как-то нас посвящали в жизнь. Папа был геолог, ученый, я организовал поход нашего третьего класса в институт, где он работал. Я очень волновался, потому что как бы, была моя экскурсия, да. А там такая большая мраморная лестница. Вдруг я вижу, по мраморной лестнице спускается папа. И вдруг меня пронзило чувство, какой он молодой и какой он красивый. И я вот помню это чувство, какой он красивый, и чувство гордости, которое я вдруг испытал. Я родился вообще в Сибири. И легенда гласит, что когда было мне один год, то там мама с папой совершили большое путешествие, там надо было по делам экспедиционным. И почему-то со мной, ну куда-то ведеть было некуда, по горным речкам, на плотах. То есть такие рискованные были люди, конечно. Все были трудоголики. Это теперь слово такое. Раньше такого слова не знали. Но некое чувство ответственности. Я помню, что когда мама работала на скорой помощи, она дежурила ночами. И вот она после ночного дежурства приходила, где-то в 9 утра садилась на телефоны и обзванивала всех пациентов, которых она посещала за ночь. Помогли ли ее указания, что еще можно посоветовать. Когда сегодня вызываю скорую помощь, то утром иногда по наивности жду, позвонят и спросят. Надо сказать, что не звонят в основном. Вот. Я помню, мне было, наверное, около 5 лет, это был 49-й год, и мы жили за городом на даче. И каждый вечер ходили с мамой встречать последнюю электричку. На ней папа должен был приехать. И когда он не приезжал, я сейчас объясню, то мама белела, и на следующее утро в 5 утра шли встречать первую электричку. И, к счастью, папа приезжал. Потому что у папы в это время шли в институте собрания, после которых тех, кого на этом собрании разбирали, забирали и арестовывали. Такая была какая-то волна, когда уничтожали ученых. Потом, я помню, началась волна реабилитации, и папины коллеги стали возвращаться. И я помню, к нам приехал академик Вологдин, очень крупный тоже ученый. И мама готовила какой-то обед, ужин, приготовила гуся. А оказалось, что Вологдин есть гуся не может, потому что у него нет ни одного зуба, все выбиты. И вот этот шок, я помню, потому что никто не мог прикоснуться к этому гусю. И с тех пор мама больше в жизни это блюдо не готовят. Можно рассказывать бесконечно. Это даже интереснее рассказывать, чем о театре, потому что это прошло, а хочется удержать.
Леха Браунч, и все-таки опять о театре. Вот давно уже легендарным стал ваш прекрасный спектакль «Девятичасовой бесы» по Достоевскому. Расскажите, пожалуйста, вот почему именно этот роман? И как проходили репетиции, пробы?
Но «Бесы» — один из таких самых рискованных романов Достоевского. И, как известно, в советские годы такой полузапрещенный, потому что среди прочего, как бы анализирует истоки русского революционного сознания. Идеализм этого сознания и преступность этого сознания. Вот когда вдруг стало как бы возможно как-то обратиться к бесам, то мы решили это попробовать. Но когда стали заниматься, то выяснилось, что дело, конечно, совсем не в социальной проблематике, что это только верхний слой. Тем более, вы знаете, как, когда что-то запрещено, то вроде это интересно. Когда это уже не запрещено, то ты начинаешь понимать, что в конце это понятно уже. А вот что там дальше, почему? Это был первый, пожалуй, раз, когда мы очень долго работали. Потому что мы начали, думали, там через полгода, через год сделаем спектакль. А работа шла, мне кажется, почти 3 года. Как кожура за кожурой снимался все новый слой, пока вот до сердцевины какой-то. И я даже не уверен, что мы сегодня добрались до сердцевины. Потому что, конечно, это один из самых глубоких и острых, и отчаянных, я бы так сказал, в своей безоглядности и смелости произведений не только русской, мировой литературы, а природе человека. О бездонности этой природы, если хотите, о страшности этой природы, о том, что в самой природе, видимо, человека заложена некая тяга и к самоусовершенствованию, но и к самоуничтожению. Мы вроде хотим все изменить, а на самом деле мы себя уничтожаем. И как это происходит, и как это непросто, и как это страшно, и как это вечно. Это вот все мы как-то постигали в течение 3 лет. И потом вот сейчас 17 лет уже, кажется, этому спектаклю. Вот до сих пор продолжаем постигать. Это бесконечно.
Скажите, пожалуйста, как, когда ваш театр получил статус театра Европы? Что несет в себе это словосочетание, этот термин, и к чему обязывает?
Вы знаете, я не помню, когда, честно говоря, у меня с датами со школьных времен проблемы. Но где-то, видимо, в начале 90-х годов нас пригласил Стреллер, Джорджо Стреллер, великий итальянский режиссер, в Союз театров Европы, который он организовал. Это была маленькая очень такая компания. 8 театров тогда только, мы были 9-м. Было очень лестно. И этот статус по представлению вот этого Европейского союза театров нам как бы присудил Совет Европы. Такой статус имеют еще 2 театра. Одеон в Париже и Пикколо де Милано, театр Стреллера в Милане. Это просто акт некого, как бы сказать, я не знаю, признания. Мне неловко это пересказывать, но как бы заслуг и значимости вроде бы для европейского театрального процесса. Это не я придумал, это так, как бы сказать, написано было в решении. Мне кажется, еще сегодня для нас важен этот статус, титул, потому что очень снова моден тезис, что мы, дескать, не Европа. Нас снова пытаются разорвать тем, с чем мы связаны пуповиной. Я убежден, что мы великая европейская страна, русская культура, это великая европейская культура. Поэтому для нас так важна и международная работа, потому что каждый раз нам говорят, да что они там понимают про это? Когда мы играем там «Братья и сестры», или «Бесы», или вот сейчас играли «Жизнь и судьбу» в Париже, премьеру. Что они там понимают про это? Они все понимают точно так же, как понимаем и мы, потому что на самом деле всех нас соединяет гораздо больше, чем разъединяет. Разъединяют нас только предрассудки. А соединяет нас то, что мы люди. Поэтому мне приятно, что мы в том числе и Театр Европы.
Лев Абрамович, почему вы выбрали стезю театрального режиссера? Как это случилось?
Черт его знает. Вот тут он замолк и задумался. Поскольку папа геолог, я всегда отвечал геологу с первого класса. И так было, наверное, до класса третьего и четвертого. А тут что-то дернул, и что-то вдруг я стал с Сережей Соловьевым, с моим другом, замечательным кинорежиссером. Вдруг нас что-то потянуло, мы стали на вечерах школьных какие-то сценки разыгрывать, концерты вести, конферансье стали, да? А конферансье тогда был модный очень жанр, потому что были знаменитые конферансье, они не просто вели концерты, они острили, шутили, какие-то скетчи разыгрывали. Вот мы, как бы сказать, передразнивали то, что видели в телевизоре. Нас стали приглашать в кинотеатр «Радуга», который был недалеко от нашей школы, перед сеансами выступать. Тогда была такая традиция, перед сеансами играл то оркестр, то какой-то фокусник фокусы показывал. Вот мы были очень горды, мы были в четвертом классе, нас стали приглашать выступать перед сеансом. Мы выступали, денег не платили, но зато потом кино давали посмотреть. А потом мы решили все-таки с тем же Сережей заняться плаванием. И мы пошли в бассейн записываться. Но мы пришли, а запись уже кончена, всех приняли. И мы, значит, у разбитого корыта, то есть у разбитого бассейна, и вдруг видим объявление, висит театр юношеского творчества Дворца пионеров имени Жданова, объявляет набор. И почему-то мы прямо из бассейна пошли поступать в театр юношеского творчества. И надолго там застряли. Ну, потом Сережа увлекся кино, а я там застрял до второго, кажется, курса института. Там был замечательный педагог, режиссер, человек Матвей Григорьевич Дубровин. Фантастическая фигура по масштабу, по личностной яркости. Ученик Всеволода Емельяновича Мейерхольда. Тогда это было не модно. Он вот выбрал себе такую стезю заниматься детьми. И он не столько даже с нами ставил спектакли, сколько разговаривал о жизни. Вот у нас тоже были такие вечера вопросов и ответов. Собиралось 100 там разных школьников от 4 класса до 10. И писали записочки. Любые. Вот кого что интересует. Как подойти к девочке? Он отвечал. Надо ли здороваться с человеком каждый раз, когда ты его видишь несколько раз в течение дня? Вот я уже ему говорил «здрасте». А он снова идет мне навстречу. Вот так что я должен сделать? Кивнуть головой, сделать вид, что не заметил. И он из любого вопроса не просто отвечал там, да, кивните, там, улыбни. Он начинал объяснять некие законы жизни. И с тех пор для меня театр стал местом, где говорят о самом интересном. Вот нет места интереснее, чем театр. Это была такая республика. Это были очень тяжелые годы, достаточно голодные и жутко, конечно, не свободные. А и вдруг вот такая детская республика, где мы выбирали совет, причем серьезно выбирали, с разным количеством кандидатов, кого-то проваливали, кто-то не проходил, выступали с программами, говорили, как они будут. То есть настоящая такая республика. Мы сами делали декорации, сами играли. Я помню, что мы не могли расстаться. В 11 нас выгоняли из Дворца пионеров. Мы выходили, он на Фонтанке находится, на углу, в замечательном Манечковом дворце, где когда-то императорская фамилия жила. Вот мы доходили до угла, и надо дальше расходиться. И мы не могли расходиться. И стояли еще, и уже милиция подходила, потому что все-таки скапливается народ, там непонятно зачем. Люди подходили, что такое. Просто стояли, разговаривали, песни пели. Потому что много очень песен. Вот такое место, где жила душа. Ведь очень важно в нашей жизни столкнуться с учителем, с человеком, которому хочется верить, подражать, если хотите. Учитель – это библейское ведь понятие, да, оно с большой буквы пишется. Я думаю, что это трагедия поколений, что оно все меньше и меньше встречается с учителями, но часто встречается с лжепророками. А вот так как-то потянуло в театр, и вдруг стало казаться, что это судьба, и без этого уже не обойтись. Я с самого начала хотел быть режиссером, видимо, я такой зажатый, слишком такой комплексующий человек для артиста. А тогда было не принято после школы принимать на режиссуру. Считалось, что это профессия для взрослых людей, что не лишено справедливости, но бывает по-разному. И я все-таки поступил на актерский факультет к Борису Вольфовичу Зону. Мне еще раз в жизни повезло. Это был великий педагог в 30-е годы. Он создал новый ТЮЗ, такой молодой театр, очень популярный в Ленинграде. Был очень модным, популярным, молодым режиссером. Да? И вдруг до него каким-то образом дошла в рукописи, ну, перепечатки, это еще не было издано. Издана же книга была, как известно, в США, «Работа актера над собой». А потом уже сделан русский перевод. И вот в рукописи он вдруг, значит, в сам издате, как бы, да, он прочитал вот куски этой книги и был потрясен, потому что она открывала перед ним новый мир. Он поехал в Москву, добился, что его представили Станиславскому, понравился Станиславскому, сумел его обаять, а Станиславский в конце жизни был очень подозрителен и очень трудно допускал людей к себе, потому что боялся советской власти, боялся во всех видел агентов ГПУ, что, видимо, было не лишено справедливости. И тот разрешил ему присутствовать на его занятиях в последней студии. И в течение 4 лет каждый день, в четверг он садился в «Красную стрелу», ехал в Москву, пятницу, субботу, воскресенье он проводил на занятиях в Станиславском. А потом приезжал в театр и все проверял, все то, что узнавал у Станиславского. Когда он говорил: «Константин Сергеевич», он всегда палец вверх поднимал, такой у него был жест странный. «Константин Сергеевич, вот я помню», и мы всегда думали, что он имеет виду как о божестве, знаете. А потом выяснилось, что он долгие годы работал в аудитории, где над ним сзади висел портрет Станиславского. И вот природа жеста, он уже давно в другой аудитории, там не было портрета, а палец остался. Но вместе вот с этим пальцем все-таки возникло ощущение, что есть и некое божество, понимаете? Сегодня часто учат, что все от электричества, или там от компьютера, или еще от чего-то. А на самом деле все все-таки от чего-то высшего.
Лев Абрамович, а каким образом вы понимаете, что будете работать именно над этим произведением? Это должен быть отклик на ваши личные болевые точки? Или же вы понимаете, что пришло время именно сейчас заниматься этим произведением? Как лично у вас происходит выбор?
Конечно, личные чувства. Другое дело, что очень долго иногда к чему-то идешь. То есть иногда вдруг ты понимаешь, что в какой-то момент ты понимаешь, что вот теперь уже не сделать это невозможно. Вот теперь или никогда. И вот это, собственно, главный определитель. Наперекор всему. И чаще всего, мне кажется, чем больше наперекор, тем правильно. Потому что всегда удивляюсь, когда говорят, что, знаете, вот сейчас... Это там актуально, сейчас будут смотреть. Это очень опасный, мне кажется, всегда предрассудок. Потому что вообще, мне кажется, театр должен существовать наперекор общепринятым мнением, наперекор ожиданиям, наперекор привычным чувствам и так далее, и так далее. Но наперекор только благодаря тому, что ты так чувствуешь. Не нарочно наперекор. Не специально, это совсем другое уже.
Да, пожалуйста. Владимир Абрамович, скажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с художником Давидом Боровским.
Да, спасибо за вопрос, за замечательный. Вот буквально совсем недавно случился год, как его не стало. И это потеря, которая невосполнима, а пока просто вот ощущается как совсем живая рана, потому что это был великий художник, и что может быть не менее важно, и может быть даже в какой-то степени еще более странно, великий человек. И я мальчишки видел его спектакли на Таганке, и в какой-то мере сформировался во многом под влиянием ранней Таганки, всего лучшего, что там было, и его фантастической сценографии, которая, мне кажется, очень многое, если не почти все в судьбе этого театра определила. Поэтому, когда вдруг казалась возможность с ним сотрудничать, это как, знаете, как с Пушкиным на короткой ноге оказалось. Наверное, больше 10 лет мы вместе работали практически все время. Сегодня иногда молодые режиссеры там что-то делают. У нас, там, скажем, на камерной сцене только молодые режиссеры работают. Я предлагаю какого-то художника и вижу, что человек как-то так немножко скривливается. Я почему? Нет, он меня не будет слушаться. Он слишком... То есть я понимаю, что молодому режиссеру хочется быть все-таки главным. Не дай бог художник окажется главным. А мне кажется, что чем сильнее твой партнер, и в какой-то мере главнее тебя, тем сильнее и главнее становишься ты. Мы иногда спорили и на что-то смотрели по-разному. Но даже если он, ему что-то не нравилось, что нравилось мне, я начинал задумываться, почему это ему не нравится. Потому что я понимал, что за этим стоит некий абсолютный художественный вкус. Что, в чем тут проблема? И последнее, заканчивая, может быть, этим хорошо закончить вообще эту историю, которая называется «Линия жизни». Он не совершил в жизни ни одного сколько-нибудь компрометирующего поступка. Вот все время говорят, жизнь такая штука, но вот, ну, волей-неволей, но что-нибудь, тут поступишься, тут чем-то поступишься, тут... Нет, я не знаю ни одного шага, который бы не надо было бы делать, а он сделал. Там, подписал не то, что надо, сказал не то, согласился не с тем, что надо, оформлял пьесу, которую там не надо оформлять. Нет, кого-то предал, от кого-то отступился. Я не знаю такого поступка. То есть можно, идя по этой линии, этой самой загадочной жизни, все-таки быть абсолютно верным себе. Наверное, это свойство действительно великого человеческого и художественного таланта. Но это обнадеживает. Спасибо большое.
Мы, Московский хор, рады приветствовать Дрезденский хор. Бах, месса си минор.